Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Первое послание к Коринфянам с 3 главы, с 1 стихов. «И когда приходил я к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходьте слово или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Это 2 глава. И 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». В прошлый раз мы начали рассуждать на первое послание к Коринфянам. Мы с ними познакомились, мы говорили о том, что это важное послание, потому что сам апостол Павел основал эту церковь, и как мы заметили, от того, что он был апостол, люди у него не были по характеру легче. Ему попали очень трудные люди, которые имели свои проблемы, свои вопросы, свои трудности. Также говорили о том, что положение Коринфа определило его расцвет. Это был очень богатый город. Туда съезжалось очень много всевозможных богатых, знатных людей, философов, юристов, спортсменов. Мы говорили также о том, что там были спортивные игры наподобие олимпийских. Туда съезжалось очень много народ с разных стран. Мы также говорили, что в городе Коринфе очень много, в окрестностях его было где-то более 26 различных храмов. Люди тысячелетиями поклонялись этим разным языческим богам, они имели свои убеждения. И теперь, когда Христос основал церковь, люди-то пришли именно с окрестностей, которые были выросли на языческой философии, мировоззрении. Коринф был известен еще и тем, что они соревновались в красноречии с афинами, там устраивали специальные состязания, кто красивее скажет. И можно себе представить вот эта общая картина или характер людей, которые пришли в церковь. Мы также говорили о двух портретах этих верующих. С одной стороны, это призванные святые, искупленные Божьи, освященные во Христе, имеют полноту даров, младенцы но во Христе, храм Духа, окрещены Духом. С другой стороны, если сравнить их с другой стороны, они плотские, разделились на группировки, исполнены зависти и распри, превозносят друг перед другом, судятся у неверующих, отвергают авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергают воскресение из мертвых, нарушают благопристойность вечери. И мы говорили о том, каким образом одни и те же люди могут иметь такой противоречивый портрет. Много разных объяснений было. Одно из них, которое я больше всего склоняюсь, что это результат действия лжеучителей, которые проникли в эту церковь. Потому как Павел ушел с Коринфа, пришли люди, и какого рода лжеучение там было, мы точно не знаем. Но по намекам мы можем сказать что-то вроде гностицизма, который развивается во втором веке. Богословы по-разному рассматривают. Одни говорят, что это какая-то, ну как бы сказать, супердуховность, извращенное понятие духовности в том плане, что они начали думать, что они уже ангелы, они с Богом, самим Богом разговаривают на языках, английскими языками говорят, поэтому законы этого мира не писаны. Другие говорят о том, что это все-таки похоже на гностицизм. Основное возражение о том, почему гностицизм, не особенно беритесь за эту фразу, если вы не знаете, что она значит. Но в общем-то, основное возражение этому, учение гностицизма, с которым церковь боролась, оно известно со 2 века, а послание написано в 1 веке. И говорят, это рано еще. Но, однако, изучая это лжеучение гностицизма, мы можем заметить, что все признаки этого учения присутствуют в этом послании. Мы в прошлый раз говорили об этом. Чему гностики учили? Они учили, что плоть – это тюрьма духа. Поэтому они не верили, что Бог Ветхого Завета был отцом Иисуса Христа. Они не верили, что Христос пришел во плоти, что Он пришел только в духе. Они верили, что они приближаются к Богу через особое познание, гносис. И они делили людей на категории духовные, душевные, плотские. И духовные – это те, которые имеют это скрытое знание, через которое они имеют доступ к самому Богу. Они также верили в том, что через водное крещение они получают, передается им это тайное знание о том, что они не верили в воскресение мертвых. Они также верили, что нет различия между полами, поэтому всякие различия между полами нужно стирать. На видимые все различия нужно стирать. А отсюда у них определенные отношения к браку. И с одной стороны, гностицизма, из того, что они это верили, они были известны или крайним аскетизмом, ни к чему не прикасайся, не женись, вот твоя. Или, с другой стороны, вседозволенность. В конечном итоге, неважно, что плоть делает, все равно плоть Царства Божьего не наследует, спасается только Дух. И все это мы видим в послании. Мы видим в послании этом, кто-то предает Иисуса анафеме, по плоти Иисуса, это человеческое имя, с другой стороны, мы Христовы утверждают. В этом послании мы видим, что они, Павел почему-то говорит, я никого из вас не крестил, слава Богу, что я никого из вас не крестил. По какой-то причине он не хочет, чтобы его знали, что он крестил их. Дальше мы знаем здесь, что отвергается воскресение мертвых. Некоторые отвергают воскресение мертвых. Мы об этом читали. Мы также видим это странное положение, что с одной стороны в этом послании, то, о чем вы писали, это лучше не касаться. Но с другой стороны, он пишет, а вы что, не знаете, что когда вы в храм ходите, вы становитесь одно с блудницей? Как могли верующие люди это делать? Но если они верили, что это нормальное дело, они могли это делать, потому что их так научили. И многие другие вещи, которые дают нам определенную картину, что что-то похожее гностицизму проникло в эту церковь. С другой стороны, в самих Евангелиях, в книгах Нового Завета уже видны намеки на зарождающийся гностицизм. Или он, может быть, по-другому назывался в то время. В частности, например, Иоанн говорит, духа от Бога и от духа Антихриста узнавайте как? Всякий дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть дух Божий, от Бога. Всякий дух, который отвергает Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. И мы говорим, что в последнее появится лжебесовские учения, запрещающие вступать в брак. То есть мы видим, что при жизни Иоанна уже была угроза. Появились те люди, которые утверждали, что Христос приходил в духе, а не во плоти. И это все, это как раз основополагающий камень гностицизма. И все это проходило в духе, и никак Бог не мог явиться во плоти. Поэтому гностицизм ли это, или что-то похоже на него, то, что позже стало гностицизмом, неважно, но что-то похоже на него. В всяком случае, во втором же столетии это стало очень сильной угрозой для церкви, поэтому церковь должна была мобилизовать все свои силы, чтобы защитить чистоту Евангелия. И появление канона связано как раз с тем же самым, с гностицизмом, с борьбой с гностицизмом, потому что гностики стали выбрасывать части Священного Писания, которые упоминали Ветхий Завет, которые упоминали плоть Иисуса Христа. Все, что упоминало, они вычеркивали, вырезали и создавали свой канон. Тогда церковь вынуждена была с этим бороться. Вопрос, который перед нами стоит. В третьей главе Павел начинает о том, братья, я не мог с вами говорить как с духовными, но скорее как с плотскими. Ибо если между вами есть вот распри, раздоры, то не плотские ли вы? То есть, с одной стороны, мы видим, что слово мудрость, знание, в прошлый раз я вспоминал, показывал в тексте, оно вспоминается многократно. И такое впечатление, что главная проблема в этой церкви заключается в том, что под влиянием лжеучителей и основываясь на своих познаниях философии, на своей одаренности, у коринфян сформировалось понятие ложной духовности. Когда они считали при всех этих перекосах в их жизни, они считали себя духовными. И Павла в то время они не считали духовными. И они хотели, чтобы с ними обращались как людьми духовными, людьми особого статуса. И Павел понимает их претензию. Он говорит, братья, я понимаю ваше желание, но я при всем моем желании не мог с вами разговаривать как с духовными, потому что вы не соответствуете евангельским стандартам духовности. Вы скорее младенцы во Христе, но младенцы, вы скорее плотские. Итак, сегодня перед нами вопросы. Если с одной стороны мы определили проблему о том, что духовность это не то, что имели в виду коринфяне, что же Павел сам по себе, поскольку он входит в эту дискуссию о духовных, плотских, душевных, как Павел сам определяет человека духовного? Потому что есть разные представления о духовных людях. И главный вопрос, кто есть духовный? На протяжении истории христианства, не только во времена Коринфской церкви, каждый раз появлялись какая-то группа, какая-то секта, какое-то новое течение, что они обычно делали, они утверждали, что мы как раз самые духовные. А каждый раз что-то такое появлялось. Появились люди в свое время, было такое движение, которое, например, что вся тварь ожидает явления откровения сынов Божьих. И вот начались люди, которые говорят, если тварь ожидает, давай мы откроемся. И тогда быстрее конец света придет. Вот они открылись. И некоторые из них, говорят, они дошли до такой духовности, что они раздетые ходили. Они считали, что это особое духовное. Говорят, попробуй, ты можешь сделать и не стесняться. И сделали это. И вы знаете, что в начале прошлого столетия появилось движение, когда люди говорили, что как духовность развивается. Ну а как узнать, человек духовный или, или не духовный? Появилось понятие о том, что тот, кто говорит на языках, это человек духовный. Кто не говорит на языках, он не крещен духом, он не духовный. Это человек просто, который крещен крещением Иоанна. И считалось, что это достижение духовности, если говоришь на языках. А сейчас мы видим на могилах террористов в Афганистане, родственники приходят, постятся, молятся, через пару дней начинают говорить на языках. Мы видим, что это тоже не выдержало критику времени. Я знаю, когда-то в Одесской области, кто из Одессы здесь, было время, когда у нас была пророчица, которая объявила, что она самая духовная, у нее полнота даров, все 12. Хотя количество даров нету точного, нету числа, чтобы можно было описать дары Святого Духа. Если кто-то говорит, что их 12, и это есть полнота, он просто заблуждается. Нету числа на дары Святого Духа. То есть в списке эти есть дары, но полного числа даров Святого Духа нет. Это было бы и исчислить дары Святого Духа, это все равно, что исследовать и объяснить самого Бога. И она говорила, что она самая духовная. И через некоторое время была кассета, ходила, когда она каялась о том, что она была связана с духом нечистым. Было много людей, которые под разными предлогами утверждали, что они духовные. Даже я на Украине, я когда уже в Канаду уехал, кажется, появилась женщина, казалось, бывшая комсомолка, и стала утверждать, что она и есть Христос. Помните, кто-то помнит эту историю? Да. И что удивительно, тысячи людей пошли за этим. Люди настолько слабые, так легко человека обмануть, это особая духовная личность. Есть люди, которые говорят, они духовные, потому что они определенным образом одеваются, или они ноги моют, или еще что-то. Есть много чего мы делаем. И когда по-разному люди объясняют духовность. В Коринфе они объясняли свою духовность тем, что они много знают. И тем, что они принадлежат определенным лидерам. И видите эту тенденцию. А говорят одни, я Павлов, я Аполлосов, а я Христос. Я знаю, что здесь некоторые люди, которые ходят в церковь Аркадия, они уверенно утверждают, что они духовные только потому, что они последователи Аркадия. Хотя этот человек явные глупости говорит, и явно еретические глупости говорит. Кого интересует, я сравнивал ее книги с харизматическими книгами, которые написаны в русских магазинах, продаются. В его книгах целые страницы, по 2-3 страницы, переписаны дословно запятыми. Он утверждает, что он человек духовный, и он от Бога получает откровение. Но при этом он не помнит, что заповедь «не укради» относится к этому. Переписывать харизматических учителей и выдавать за свое – это и есть воровство. Но в его сознании это и есть признак духовности. Люди, которые идут за ним, они говорят, что они… Что они тоже духовные. Можно было приводить много различных примеров, но не важно, что люди думают. Не важно, конечно, и то, что мы думаем, кто такой духовный. Очень важно обратить внимание, как Павел, когда он включается в эту дискуссию, на чем он основывает свое понятие духовности, кто такие духовные. Поэтому больше внимания мы сейчас сосредоточим на текст Священного Писания в Коринфянам прежде всего, как он определяет духовных людей. Кто это такой духовный человек? В чем заключается главная проблема Коринфа? Мы уже говорили, что под влиянием лжеучителей сформировалась ложная духовность. Апостол Павел, основатель этой церкви, считает, что они не духовные, они скорее плотские младенцы во Христе. Итак, у нас вопрос, что значит быть духовным, исходя из текста первого послания к Коринфянам? Точнее, как сам Павел определяет это? Кто это? Это тот, кто много знает? Или это тот, кто имеет полноту даров? Или тот, кто имеет особые дары, является духовным? Духовный – это тот, который следует за правильным лидером? Это тот, кто делает то, чего другие не могут? Это тот, который верен традициям отцов? И такой тоже есть подход? И в конечном итоге вопрос не в том, что мы думаем по этому вопросу. Что сам Павел говорит? Как он определяет человека духовного? Будем сейчас смотреть в текст и искать ответа в этом тексте. Итак, посмотрите, каким образом у Павла появляется само понятие о духовных. Смотрите. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Обратите внимание, что вот этим красным я подчеркиваю еще раз, чтобы вы видели, как много повторяется одно и то же слово. Это значит, что в этом проблема. «Ибо слово крестить для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божья». Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. К Где мудрец? Где книжник? Где самопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрость. Видите, как повторяется одно и то же понятие. А вокруг одного и того же слова Павел ходит в своих объяснениях. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. В данном случае он говорит о Христе, что Христос есть Божья премудрость. Говоря о премудрости, он приводит к своим пониманиям о действительной премудрости. Дальше. Потому что не мудрые Божьи, премудрые человеком. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Видите, как та же самая тема опять и опять повторяется. Павел многократно повторяет одну и ту же тему. И незнатное мира уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Обратите внимание, вы помните, в Коринфе соревновались в изысканности речи. От того, насколько люди красиво говорили, определяли себя как последователи того или другого. И Павел, понимая традицию или культуру Коринфа, говорит, когда я пришел с Евангелием, я рассудил, чтобы не говорить красноречиво, чтобы обо мне не стали думать, что я один из тех, которые пытаются состязаться в красивости речи. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и причем распятого. И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. Итак, понимая культуру, обычаи этого города, он намеренно подает слово о Христе просто, наверное, до примитивности, просто на что-то вроде того, как в свое время Иона, который не хотел, чтобы Ниневия каялась, так он что делал? Он упростил свою вещь, чтобы не была она убедительной. Просто ходил по улице, говорит, через 40 дней Ниневия будет разрушена, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Он просто повторял. То есть он как будто сделал волю Божью, но говорил так, чтобы никого не убедить. Но Бог этой фразой пробудил народ, и Ниневия покаялась. Что-то подобное, наверное, здесь Павел делает, чтобы ему никогда не поставили в упрек. Ты же состязался со всеми этими краснобаями, и теперь что же, мы тебя восприняли как одного из них. Он намеренно себя отделил от них, рассчитывая только на силу Божью. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Так мы пошли к тому моменту, когда Павел начнет вводить понятие духовности. Позже он скажет, я понимаю вашу претензию, но я не могу с вами говорить как с духовными. Вопрос, который у нас стоит перед нами. Неужели Павел против мудрости? Ведь в Священном Писании очень много говорится о мудрости. Неужели сам Павел не читал, не знает? Неужели он против мудрости? Не совсем. Совсем не так. Давайте посмотрим, что дальше Павел говорит. Здесь он говорит, мудрость же мы проповедует между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Интересная эта фраза, что эту премудрость Бог предназначил даже не к своей славе, к нашей славе. Которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа. Обратите внимание, вот первое, что здесь Павел говорит, что он не отрицает вообще мудрость. Греки очень ценили мудростью, но это не было просто пустое занятие. Это лучшее, что люди могли придумать, и многое они открыли правильно. Но все равно мудрость, о которой люди говорили, они рассуждали. И мудрость, вот интересная здесь фраза, дайте я вам прочитаю цитату одну. Вот смотрите, мудрость в философии – это нечто большее, чем интеллектуальная развитость. Обладание обширным знанием или компетентность эксперта – это способность ставить любое знание в связь с общим смыслом бытия с достоинством, призванием и назначением человека с духовно-нравственными основами его жизни. Это также искусство жить согласно обретенному смыслу. В древней философии мудрость рассматривают как источник всех совершенств человека, его добродетелей и счастья. Те, которые занимались мудростью, они рассуждали о жизни, как она устроена. Они рассуждали о Боге, и многие, что они о Боге сказали, греческие философы, они сказали верно. И на этом, собственно, основывается Коринфяне. Они знали все это, многое знали. И, кстати, потом христианские богословы первых столетий, они очень часто ссылаются на греческих философов в позитивном смысле. И коринфяне имели на что основать. Но поскольку они на этом строили понятие духовности, Павел противоставляет мудрость, которую человек может иметь, рассуждая об этом мире, рассуждая о Боге. Многое мы можем вычислить о Боге. Кто такой Бог? Он должен быть достаточно мудрым, сильным, всемогущим. У него должно быть понятие в музыке, в искусстве. И многое другое мы можем о Боге постепенно развить. Но Павел говорит, что мудрость, на котором основывается истинная духовность, это начинается его понимание духовности. Мы сейчас увидим, что эта мудрость, это не та, которую человек может приобрести. Премудрость, которую мы ее проповедуем между совершенными. Но это не есть мудрость века сего, и не властей века сего приходящего, но мы проповедуем премудрость Божию. Здесь Павел говорит о том, что все, что люди открыли о Боге, это одно. Но то, что премудрость Божия, это то, что было скрыто в Боге. И никогда никто не смог бы заглянуть туда, если бы Бог не открыл. И Павел здесь подходит с одного понятия мудрости человеческой, он приходит на Божью мудрость, евангельскую мудрость. И вот премудрость Божия – это то, что было в нем сокрыто. Это что он в премудрости запланировал для нас. И в этой премудрости он предназначен нам славу. И вот как раз вот эта мудрость, она тройная, сокровенная, которую Бог предназначен прежде веков к славе нашей. Вот эта мудрость, на этой мудрости строится духовность. Они строят духовность на той мудрости, а Павел говорит, если уж говорить об истинном основании духовности, то она начинается на мудрости, которую Бог открыл нам. И в этой премудрости, в чем эта премудрость, что несмотря на весь, казалось бы, беспорядок, безвыходность, Бог прежде веков нашел способ, нашел пути, каким образом даровать нам, в конце концов, славу. Так, духовные люди, по понятию Павла, это те, которым открыта тайна премудрости Божьей, предназначенная к их славе. Это из текста. Павел здесь говорит, что мудрость, о которой он говорит, это другая мудрость. Даже если он вспоминал в своих проповедях о мудрости, это не та мудрость, которую они слышали. Он говорит, вот эту мудрость мы проповедуем между совершенными. Братья и сестры, как вам кажется, что это за совершенные такие? Вот Павел проповедовал особую премудрость Божию, но он ее проповедовал среди совершенных. Что это за совершенные? Кого он имеет в виду?
Греческое слово здесь, телеос, если кому хочет кто запомнить, которое здесь употребляется, оно в греческом языке означало следующее. То, что переведено совершенных, оно обозначало следующее. Физическое состояние человека или животного, достигшей высшей степени или форм своего развития, зрелости. Принимается также в интеллектуальном смысле. Пифагор делил учеников на детей и телеос, зрелых студентов.
Поэтому в греческом языке слово, которое приведено совершенное, имеется в виду, греки понимали это, первая стадия – это дети, а второй из философов делили это а ученики, зрелые ученики, которые освоили основы науки определенной. В ранней церкви было как бы два уровня учения, которые церковь выдавала ученикам, тем, которые приходили в церковь. Первое, оно называлось керигма, это царское сообщение, передаваемое через вестника. Это изложение простых основополагающих фактов христианства. То есть это слово употреблялось в том смысле, что когда царь какой-то издает указ, говорили, вот что он сказал. Особых объяснений там не давалось. Вот это слово также употребляю, что это то, что мы даем людям, когда принимают крещение. Это первая стадия. Но потом дальше дидакхе – это второй уровень обучения. Обучение объяснений изложенных фактов – это вторая ступень духовной зрелости. Поэтому слово здесь, что мы проповедуем между совершенными, речь не идет об особых людях. Речь идет о зрелых братьях и сестрах, о зрелых учениках, которые освоили основы христианской веры. Вначале это очень просто. Крещение, что это такое? Обещание Богу доброй совести. Крещение зачем нужно? Потому что Господь заповедал нам. И многое другое. Но когда мы идем дальше, детали, во всех этих доктринах простых есть красота, есть глубина, Есть, можно сказать, мудрость величайшая. Как Бог нас спас. Христос умер на кресте, и вот его страдания нам прощение. Но если мы внимательно вдумаемся, что это значит, каким образом Бог решил мировую проблему, в этом величайшая премудрость Божья. Когда мы рассуждаем, мы приходим в восторг от того, насколько разум Божий мог все это собрать, охватить и все уместить в такие простые истины. Поэтому то, что Павел говорит, да, вы увлекаетесь мудростью, мы мудрость тоже проповедуем. Но мудрость сокровенная и между совершенными. Вначале мы начинаем с простых азов, потому что некоторые, наверное, говорят, это простота, мекина. Говорят, это вначале мекина. А дальше мы проповедуем мудрость среди тех, среди зрелых учеников. И кто не жалеет времени и приложит усердие, вы увидите, насколько красивая, насколько она глубокая, само учение наше о вере нашей, о Господе, о спасении. Там столько прекрасного. Философы не смогли приподняться выше мысли, которая была заложена в христианском учении. При всем своем развитии греческой философии, все-таки примитивное, казалось бы, учение христианское, оно победило мир. Философия греческая ушла в сторону. И не потому, что оно было примитивно, а потому что люди стали учиться и постигать, и они вдруг стали открывать, что то, что заключено в простой идее, оно превосходит все то, что философы могли придумать. Посмотрите, он говорит об этой мудрости, он также для самих же призванных иудеев Христа, Божью силу и Божью премудрость. Здесь Павел говорит, если уж говорить о премудрости, так это не то, что вы можете сказать о Боге. Это то, что Бог открыл о себе. И это можно сказать одним словом, это Христос, это премудрость Божья, потому что Христос явил нам Бога. Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил нам Бога. И когда Христос начинает открывать над человеческим языком Бога, мы приходим в восторг от глубины, от мудрости, заложенной в этой личности. Далее, смотрите, что Павел еще говорит. Но как написано, не видел того глаз, не слышал того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Обратите внимание на первую фразу. Не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл. То есть у нас есть определенное представление, что нас ожидает. Нам Бог открыл Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает. Так следующий, он подходит к теме духовных людей. Первое, это то, что им открыта премудрость Божья. Второе, это то, что человек не мог додуматься, Бог открывает, это те, которые приняли откровение Духа. Это люди, в которых живет Дух Божий, и они знают, что любящим Бога принадлежит, что им подарено, что им принадлежит во Христе. Можно это суммировать таким образом, посмотрите. Духовные – это те, они любят Бога, и в них живет Дух Божий, и они знают свое наследство во Христе. Вот еще одно определение духовных людей, как он последовательно открывает это. Но мы приняли не Духа мира, но Духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученной словами, но изученной от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Еще один момент, что здесь Павел говорит, что мы бы никогда не заглянули в сердце Бога, ни один философ не мог бы заглянуть. Говорит, но духовность начинается с того, что мы принимаем откровение о том, что Бог думал в самом себе. Как человеческое никто не может знать, так и о Божьем мы не могли знать. Но Бог открыл глубину своего сердца. И Он открыл нам, мы приняли Духа от Бога. И с этого начинается духовность. Чтобы знать, что нам принадлежит. Чтобы знать свое положение и достоинство во Христе. И говорит, мы это узнаем не через учение человеческой мудрости, но будучи научены Духом Святым, соображая духовное с духовным. Обратите внимание, с духовное с духовным. Духовный человек, по понятию Павла, это тот, который может сравнивать духовное с духовным, соображать, взвешивать. Духовные – это они имеют ум Христов, и они способны рассуждать о духовном, соразмеряя духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, и чтобы судить его, а мы имеем ум Христов. Здесь Павел входит в сферу, что духовность начинается с того, что мы принимаем откровение о тайне Божьей, которая сокрывалась в Боге, о премудрости Божьей. И душевный человек, который не уверовал в Господа, в которую Дух Святой не вошел, он не может рассуждать о духовных вещах, потому что истинно духовные вещи – это не те, которые люди в философии придумали,
рассудили, пусть они отчасти верны. Истинно духовные истины – это те, которые пришли из духовного мира, пришли от самого Бога. И поэтому человек, душа, на которой не имеет духа, он не может понимать. Ему кажется, это безумие. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Вот здесь оно духовный судит о всем. Здесь Павел определяет, что духовный может судить или рассуждать о всем, а о нем никто не может судить. То есть он говорит, что поскольку мы приняли Духа Божьего, поскольку теперь нас Дух Божий, ум Христов через Духа Святого, мы можем рассуждать о духовном мире. Смотрите, так же, как мы можем рассуждать о физическом мире, потому что мы постепенно с детства выросли, мы собрали определенные понятия, что хорошо, что плохо, что красиво, что некрасиво, названия разные, цвета, слова, понятия. Когда мы все это собрали, мы уже можем своим физическим умом рассуждать. То же самое в духовном. О духовном мире невозможно рассуждать, если у нас не будет открыт этот духовный мир. И истинно духовный мир – это не тот, который мы можем додуматься. Это тот, который пришел от Бога. Бог его нам открыл. И поэтому мы можем судить о всем. Обратите внимание, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Что бы это могло значить? Вы представляете, у нас появится такой духовный, который судит о всем, но о нем никто не имеет права. Говорит, а ты кто такой, что ты будешь судить о моей позиции? Я человек духовный, есть у меня опыт, есть определенная зрелость, не дорос ты еще до этого. Что это за эта фраза? Павел, наверное, не это имеет в виду. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Он говорит о том, что душевный человек, в том числе и философы греческие, все, что они имели, они рассуждали о Боге. Писание говорит, все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Бог устроил этот мир таким образом, что кое-что о Боге можно догадаться. Но это все равно знание с этой стороны. И что Павел хочет сказать, что истинная духовность приходит не за счет того, что вы что-то вычислили. Истинная духовность приходит от Духа Божьего. Так же, как в нашем никто не знает, что в глубине нашего Духа, так и Божьего никто не знает. Никто не смог бы заглянуть в Бога. И поэтому начало духовности заключается в том, что из духовного мира пришло откровение. И тогда Бог открывает свое самое главное, свое намерение, свой характер относительно нас. И в этом откровении о том, что Он нам славу приготовил, что Он настолько любит нас, это по сути разговор о Евангелии. И получается, поскольку душевные люди, они могут судить только о материальном мире, а о духовном они не могут судить, потому что духовный мир закрыт для них. А почему закрыт? Потому что они не верят. Если им возвещается Евангелие, они в это не верят. И пока они в это не верят, это не входит в активный запас их знания. Если мы во что-то верим, вот простое дело. Вот вы услышали, что можно в Америку уехать. А говорят, вот бумажку пришли ко мне, такая бумажка, вот подпиши и все. Думаю, только придумал. Бумажку какую-то где нашел, сам стряпал. Я напишу и в Америку пойду. Да, так это просто. Были люди, которые в это поверили и уехали. А были те, как я, не поверил и не поехал. Когда мы что-то слышим, надо верить. Надо принять это за основу. Поэтому душевные люди, хотя им было сказано, они в это не верят, и у них духовный мир закрыт. Духовным людям из этого начинается. А духовные люди – это те, которые приняли веру и откровение Божье о духовном мире, о самом Боге, о Евангелии, о спасении, о любви Божьей. Они приняли веру, и теперь они знают два мира. Они могут судить о всем. Они могут судить, рассуждать о материальном мире, потому что они во плоти, они имеют разум. Они могут судить о духовном мире, потому что им эта сфера открыта через Дух Божий. Поэтому духовные люди, они могут рассуждать и об этом, и об этом, и о материальном, и о духовном. Но душевные люди не могут судить или рассуждать, или сказать, почему духовный человек принимает вот такое решение. Когда-то в свое время царь, когда Павел выступал, защищался, он говорит, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до безумия. Царю, душевному человеку было непонятно, как человек такой интеллигентный, развитой, имеющий виды его карьере, вдруг поменял все это, быть просто каким-то бродячим проповедником. Без славы, без офиса, без зарплаты постоянной, без чести, его все время гонят, смеются над ним. И что это за жизнь? Ему было непонятно причины Павла. А причины Павла трудно понять, потому что, кажется, он неразумно поступает, но ему трудно судить об этом, потому что он не знает то, что Павел знает. Это все время, знаете, есть как притча о Царстве Божьем. Царство Божье подобно человеку, который пошел, продал все и купил поле. И люди думают, что ты там такой купил, такая сделка, все продал, кусок земли купил, кому она нужна? Но там, на этом поле, он нашел жемчужину. То есть он со стороны видно, он купил поле, ну что это поле стоит? Но никто не знает, что он там жемчужину нашел. И в его понятии он делает очень разумную, хорошую сделку, потому что он знает, что там есть жемчужина. И вот в этом смысле душевный человек не может судить о духовных людях, о том, что почему он сделал то или другое. Не могут душевные люди, которые не приняли откровение Евангелия, судить о мотивах наших. Поэтому, по сути, о духовных людях Павел здесь прежде всего говорит, это о тех людях, это о нас с вами, братья и сестры. Это нас с вами в том, что если мы приняли веру в Евангелие, если мы приняли откровение Божие, если мы верим, что нам одаровано во Христе, если мы понимаем свое достоинство во Христе, мы вошли самим фактом принятия этого откровения, мы входим в духовную сферу. То, о чем мы сейчас рассуждаем, многие люди из мира пришли, думают, чем они занимаются? Лучше пойти в какой-нибудь клуб, какой-то бар, посидеть, о чем-то поговорить. О чем они говорят? Люди просто послушают и уйдут, потому что им это закрыто. Мы рассуждаем о духовных вещах, и вы сидите и слушаете. Я трачу время, все эти картинки делаю. Кажется, какой смысл в этом? Мы понимаем ценность, потому что нам открыт духовный мир. И поэтому речь здесь не идет, прежде всего, о том, что это в церкви есть духовные и есть другие. И он что хочет, то и делает. Прежде всего, начинается с самих азов. Он сравнивает сейчас духовных и душевных. Он не сравнивает разные ранги в церкви, прежде всего. Он пока сравнивает душевных и духовных. Те, которые в мире, и те, которые в церкви. Кстати, а как насчет... Ибо кто познал ум Господним, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов. Вот эта фраза насчет «мы имеем ум Христов». Как нам ее смягчить, чтобы мы могли ее принять? А как же со всеми нашими глупостями в нашей жизни? Откуда это все берется, если у нас ум Христов? Мне это понятно стало, ну, через примеры жизненные. Я думаю, вам тоже это будет понятно. Я вспоминаю время, когда мне было очень легко объяснять своим детям все, что они у меня спрашивали. Вот так спросили, и ответил. И все нормально, я чувствовал таким умным себя. Вот меня спрашивали, объясняя на все темы, дети ко мне только ходили. К соседям не ходили, папа и мама были у них самые умные. Я маленькую девочку нес на руках, она так научилась разговаривать. Я с собрания иду, и она в небо смотрит, и говорит, папа, а что это там такое светится на ночное небо? Я говорю, звездочки там. А что это, а как это они там не падают оттуда? Я говорю, да они привязаны. Как привязаны? Веревочками. А, ну все понятно. Она больше ничего не спрашивала. Теперь это объяснение не проходит. Теперь надо объяснять, уточнять, доказывать. Но что я хочу этим сказать? У моих детей от рождения был мой ум человеческий. Но разница в том, что я достиг совершеннолетия, а дети мои были в детстве. Этот ум развивается. И по мере того, как развивается духовный человек, физический человек, его ум формируется. Поэтому прежде всего, когда мы уходим в духовную сферу, через веру возрождаемся, через Дух Святой, Дух Святой входит в нас, и мы имеем ум Христов. Но мы дети, мы рассуждаем как дети по мере нашего духовного роста, и ум наш развивается. Бог не дает нам ум, когда мы приходим к Господу, и Он мне сразу дает премудрость божественную, мы можем всей вселенной вот так двигать, как какими-то пешками, этими звездами, и мы понимаем все. Он дает нам чуть-чуть, по мере нашего духовного возраста. И думаю, что когда будет преображено наше тело, этот ум достигнет своего необходимого совершеннолетия. Поэтому не нужно смущаться, мы делаем много глупостей, как дети их делают. Но при всем при том мы имеем ум Христов. Этот ум позволяет нам рассуждать о духовных вещах. Моей дочке в этом возрасте, когда ей было достаточно объяснить, почему звезды не падают, это все-таки была способность анализировать, способность принимать объяснения. И не было, ага, они висят, веревочками привязаны, значит, они не падают. Но это все-таки ум. Это человеческий ум. Вы попробуйте это коту объяснить, вы увидите, что вы ничего не объясните. Это человек. Вот в этом смысле, поэтому не стоит смущаться. У нас есть ум Христов, но мы каждый на разном духовном уровне развития. Этот ум развивается по мере нашего духовного роста. Поэтому мы имеем ум Христов, но при этом мы делаем много глупостей. Потому что это определяет наш духовный рост. Кто такие духовные люди из текста? Это те, им открыта тайна премудрости Божией, предназначенная к их славе. Они любят Бога, и в них живет Дух Божий, и они знают все свое наследство во Христе. Они имеют ум Христов, и они способны рассуждать о духовном, соразмеряя духовное с духовным. Они способны отличать человеческое от Божьего. Они знают и понимают заповеди Божьи. Откуда это взялось? Давайте посмотрим текст. Смотрите, в 14 главе, 20 стихом Павел продолжает эту тему о духовных. Он ее помнит через все послание. В 14 главе он говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни. С другой стороны, несколько раньше он говорит, братья, не будьте дети умом, назло и будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. То есть Павла перед верующими Коринфе, чтобы они по уму своему развивались, чтобы они духовно росли, чтобы они оставались в детстве. Но если кто-то считает, что он же духовно зрелый, Павел говорит, если кто считает себя духовным, тот должен соответствовать определенным требованиям. Прежде всего, он должен понимать сущность того, что я говорю. То, что я вам пишу, это заповедь Божья. Отсюда следуешь по определению Павла, духовные люди – это те, которые могут отличать Божье от человеческого. Духовные люди – это зрелые верующие, которые могут понимать, знают заповеди Божьи и понимают, почему Бог это заповедует. Это как ребенок сначала делает, потому что родители ему приказывают, а когда он растет, он начинает понимать суть того, что ему запрещают. Он сам начинает делать вещи по своему собственному желанию, потому что он понимает суть вещей. Это отсюда берется, что духовный человек, он знает заповеди Божьи, он понимает их. Это по определению Павла. И еще одно определение, которое очень важно заметить. Смотрите, в 1 Коринфянам он начинает эту третью главу такими словами. «Не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Павел, то, что он дальше будет говорить во всем послании, он будет образовательным образом настаивать, мы увидим это. Он скажет, вы считаете себя духовными, но если вы были духовными, вы вот так поступали к своим лидерам. Если вы были духовными, вы вот так относились к моему телу. Если вы были духовными, вы бы вот так относились к дарам Святого Духа. Если вы были духовными, вы вот так относились бы к своей свободе, к традиции и многое другое. То есть Павел дальше главу за главой будет показывать, что истинная духовность выражается в том, как вы поступаете. Здесь говорит, не плотски ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? И дальше, вы не духовные, вы скорее плотские. Не плотские ли вы не духовные. И это видно из того, как вы поступаете. Если взять из римлянам подобное, смотрите, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Духовный человек рассуждает о всем. Здесь в римлянам та же самая мысль, что духовный помышляет о духовном, плотской мыслит о плотском, и в этом отличие от другого. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот эта фраза в конечном итоге, все эти определения у Павла сводятся, что духовный человек определяется по тому, как он поступает. Это его последнее. Сначала он принимает откровение, он осваивает его, он может рассуждать о духовном, он впитывает в себя это, но потом это должно выражаться в его поступках. Итак, духовные люди, им открыта тайна премудрости Божией, предназначенная к их славе. Они любят Бога, в них живет Дух Божий, они знают все наследство во Христе, они имеют ум Христов, и они способны рассуждать о духовном, соразмеряя духовность с духовным. Они способны отличать человеческое от Божьего, они знают, понимают заповеди Божьи, они поступают по духу. Вот приблизительно вот такие вот определения Павел выдает. И такое впечатление, что это не Павла желание поделить членам церкви на духовных и плотских. Это появляется из той претензии, которую коринфяне выразили. Они говорят, мы духовные, а ты плотской. А Павел говорит, давайте я вам покажу, как духовные должны поступать. Он им показывает, что если вы были духовны, вы поступали так. Но это не есть его цель, поделить церковь на две категории людей. Но, говорит, но если ты заявляешь, что ты такой, так вот какие требования к тебе. Давайте немножко пойдем дальше. Давайте еще раз подтвердим. Как же все-таки апостол Павел определяет духовных христиан? Как можно еще конкретнее определить? Духовные люди, если они, если можно сказать, это те, которые верой восприняли свое сердце, приняли Евангелие. И теперь они мыслят и поступают согласно духа Евангелия, который они приняли. В них живет Дух Божий. Они знают свое наследство во Христе. И они поступают по духу, мы продолжаем иногда завидовать. Я понимаю, что не в этой церкви, но они иногда верующие завидуют друг другу. Но это происходит от того, что они еще не верят, что им принадлежит во Христе. Человек верующий, который знает, что ему в Господе принадлежит на самом деле вере, он завидовать не будет. Потому что знает, что это его временная задача в этой жизни, в этой церкви. А ему во Христе принадлежит все, что он хочет. Ему принадлежит, говорит, во Христе есть полнота, премудрость и ведение, и вы в нем имеете полноту. Просто мы еще не дошли до той точки, когда это все откроется, та слава вся в нас. Человек, который живет Дух Божий, который же духовно созрел, он не будет завидовать, потому что он знает свое наследство во Христе. Они знают и понимают заповеди Божьи. Духовные люди, которые созрелые, они понимают, почему Бог говорит это, и они не просто жонглируют с этим, они понимают, что это очень серьезно, это очень важно. И знание заповедей Божьей, понимание их сути помогает им поступать по духу. Нужно не просто знать, что написано, но понимать сущность того, что сказано, что стоит за этим. Многие вещи, которые были заповеданы в Ветхом Завете, и с приходом Иисуса Христа фарисеи не понимали. И тогда Он им говорит: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». То есть они чего-то не понимали, были заповеди Божьи в определенных вещах. Они заповеди соблюдали, но они не понимали, что стояло за этими заповедями. Духовные люди понимают, почему Бог заповедует то или другое, и почему нужно действовать так, а не иначе. И это им придает силы поступать по духу. И вот это все производит то, что они способны поступать по духу. С другой стороны, как раз то, кто они есть, и поддерживает их. Оно одно с другим связано. Как это поступать по духу? Это то же самое, только с другой стороны. Ну как это? Как это? Как это по духу? Это согласно сущности открытой тайны. Мы поступаем, мы мыслим. Это всегда имеет какое-то отношение к тайне, которая открылась. Бог своей премудрости предназначен нам славу во Христе. И эта премудрость явлена во Христе. Это наша слава вечная. И как это по духу? Это согласно того, что нам во Христе предназначено. Учитывая это. Поэтому если идут какие-то обиды, какая-то зависть, речь, значит, человек не понял еще. Человек еще не верит. К сожалению, когда мы завидуем, это значит, что мы еще не уверовали в тайну. Мы еще не доросли, чтобы действовать согласно тайне, которую им приняли. Мы можем говорить об этом, но когда доходит до дела, не хватает силы. Это значит, что у нас не хватает еще веры, мы не до конца не понимаем ту тайну, которая нам открыта. Или дальше, согласно того, кто они во Христе. Знаете, я иногда слушаю, к сожалению, иногда слушаю, приходим в гости. Ну, стара, наливай. Наливай там. Сказать жене «стара», «наливай», люди привыкают к этому. Но вы знаете, это как в мире называется? Это значит хамить. Это разговаривать с женой неуважительно. И я когда-то был у двух наших братьев в Одессе. Вот они собрались, один я нахожусь в доме, и слушаю, второй пришел в гости, друг его. И чтобы подчеркнуть близость своей дружбы, он ногой в дверь несколько раз ударил. Через дверь, извините, говорит: «Эй, скотина, открывай». Это брат говорит брату. А вот такой: «А это мой, говорит, друг пришел». Стыдно такое слушать, когда верующие люди позволяют себе так разговаривать. Верующие люди духовные поступают согласно того, кто они во Христе. Если я понимаю, что я царский сын, я должен таким же образом обращаться со своими братьями и сестрами. С женой должен разговаривать, оказывать ей честь, как сонаследница, это не стара. Это не старуха. Должно быть уважительное слово. Это же самый старик. Если он пойдет в какой-то офис очень важному человеку, он там так не будет разговаривать. Но в семье мы привыкаем друг к другу. Мы знаем имена, мы знаем слабости друг друга. И мы позволяем себе так разговаривать. Но если мы помним, кто мы во Христе, мы должны оказывать уважение самим себе и так с друг с другом разговаривать, с высочайшим уважением, потому что мы понимаем еще пару лет. И все это ничего не ставит по сравнению с той славой, которая откроется нам. Если мы верим, что в этой жене, в этом муже, в этом брате, сестре, несмотря на все эти недостатки, откроется слава. Если я на все это верю, что это мне будет дано, поэтому я разговариваю определенно, действую согласно этого статуса. Когда мы что-то высказываем, есть вот такие эмоции, человек себе позволяет, у него говорит: «А я люблю правду, матушку в глаза», говорит. Это не тот случай. Надо сказать что-то, но уважительно, тактично, предельно уважительно, все можно сказать. Но учитывая, с кем мы разговариваем, мы собираем членское собрание, и мы разговариваем друг с другом, мы должны разговаривать так, как должно. Смотрите, архангел, споря о Моисеевом теле, разговаривал с ним уважительно. Он говорит: «Не смог произнести неукоризненного слова», он сказал: «Да, запретит тебе Господь». Мы по духу должны поступать согласно того, кто мы во Христе. И можно об этом много-много говорить. Если мы в это верим, Мы должны это выражать в действиях и словах. А есть много-много других деталей, в которые мы верим. Мы можем возмущаться сколько угодно недостатками друг друга, но мы должны верить, что так же, как нас Бог милует, так и их помилует, и так же, как мы в одно время будем преображены, так и наши ближние, их недостатки будут стерты, они будут преображены. И согласно этому мы должны действовать, мыслить и поступать. Каждый раз, когда мы решаем какой-то вопрос, мы должны брать, из какой он сферы. Это духовный вопрос или это плотский вопрос? Мы не должны соразмерять духовное с физическим. Мы должны измерять, потому что духовный мир имеет более высокие приоритеты, соразмеряя духовное с духовным, ставить правильно приоритеты, что во-первых, что во-вторых, исходя из знания и понимания заповедей Божьих. Об этом тоже очень много можно было говорить. Итак, кто есть духовный? Самый главный вопрос для нас – не кто есть духовный и кто были коринфяне, но самое важное – кто я? Кто вы? Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!